У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы обращаемся к еще одной из малороссийских мистических повестей Гоголя, связанной, на мой взгляд, с ранее рассматриваемым Вием, повести «Страшная месть». И сразу же скажу, мистика эта гораздо более специфическая, чем в каком бы то ни было изо всех гоголевских произведений. Вий, как я уже отметил в предыдущей передаче, заканчивается описанием заброшенного и обрастающего диким тернием храма, застрявшей в его дверях и окнах демонической нечистью. В «Страшной мести» таким заброшенным и одичавшим храмом предстает уже едва ли не весь Божий мир, на какое-то время отданный им для бесчинств, шныряющий по земле и по воздуху и подчиняющий живущих в нем людей нечисти, прежде всего, конечно, зловещего колдуна. Но и не только его. Этому содействует также некая деформация природы человека, в чьем сознании зло занимает место добра и наоборот. И более того, этот фактор лежит в основе коллизии, определяющей все дальнейшее развитие сюжета, разворачивающегося одновременно в нескольких плоскостях. Но сам сюжет выстроен так, что об одной из них читатель поначалу даже не подозревает. А между тем, этот скрытый поначалу и раскрытый лишь к самому концу посыл помогает выявить описываемые злодейства во всей их ранее непредполагаемой и действительно ужасной полноте. Этот новый поворот, напомню, дается по окончании сюжета в рассказе «Бандуриста», повествующего о двух друзьях-казаках, служащих у короля, одному из которых этот король за поимку некоего паши дал награду, выражающуюся и в огромных деньгах, и в обширных землях, и в богатых поместьях. Что, несмотря на то, что награжденный казак отделил половину всего добра своему побратиму, вызвало у последнего непреоборимую зависть. И вот во время путешествия в подаренные земли через Карпатские горы завистник сбрасывает в глубокое ущелье сотоварища вместе с маленьким сыном, несмотря на мольбы пощадить ребенка. После этого совершивший злодейство присваивает себе все добро, живет ни о чем не задумываясь. Но после смерти вместе с убитым предстает перед Богом, поставившим их обоих перед собой для суда. Бог спрашивает у обиженного, какую казнь он хотел бы выбрать для своего обидчика. Далее текст Гоголя.
Долго думал Иван, вымышляя казнь, и, наконец, сказал: «Великую обиду нанес мне сей человек, предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, брошенное в землю и пропавшее даром в земле. Всходу нет, и никто не узнает, что кинуто было семя. Сделай же, Боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья, чтобы последний в роде был такой злодей, какого еще не бывало на свете. И от каждого его злодейства, чтобы деды и прадеды не нашли покоя в гробах, и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил, а Иуда Петро, чтобы не в силах был подняться, и оттого терпел бы муку еще горшую, и ел бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землею. И когда придет час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, Боже, из того провала на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтобы все потянулись с разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки. А Иуда Петро, чтобы не мог подняться с земли, чтобы рвался грызть и себе, но грыз бы самого себя, и кости его росли бы чем дольше, больше, чтобы через то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная, ибо для человека нет большей муки, как хотеть отомстить и не мочь отомстить».
Многое в этом отрывке, да и во всем сюжете повести, может поразить сознание русского, быть может даже и не православного, но мыслящего, тем не менее, в рудиментах понятий, оставшихся на генетическом уровне человека. Прежде всего, конечно, последняя фраза: «Нет для человека горшей муки, чем хотеть отомстить и не мочь отомстить». Ведь понятие мести, вообще-то даже и для нашего изломанного времени, все-таки остается чуждо сознанию великорусского человека. Зато в высшей степени близко сознанию малороссийскому, которым, собственно говоря, и оперирует в своей повести Гоголь, и которая по генотипу весьма далеко от первого, но зато заключает в себе, помимо прочего, много юго-восточного, азиатского, я бы сказал, мусульманского даже. В частности, оно включает в себя и занимающую столь важное значение в быту мусульманских народов идею родовой мести. Но не только это. В повести, даже при не очень внимательном чтении, обращает на себя внимание красной нитью, проходящая через весь сюжет, идея некой роковой и даже родовой предопределенности, которая есть также один из самых основополагающих факторов учения пророка Мухаммеда, и которая на том же генетическом уровне определяет жизненную философию жителей мусульманских стран. Если и знакомых с Кораном, то лишь понаслышке. Но это все-таки не может до конца объяснить вышеупомянутый эффект деформации, которая из искореженного сознания людей изливается на мир и вследствие этого изменяет естественное, Богом данное состояние, даже на уровне мельчайших его элементов. Прежде всего, конечно, эта деформация присутствует в сознании убитого побратимом казака Ивана, своей просьбой к Богу, положившим начало череде длинного ряда детерминированных на зло персонажей, потомков обидчика, которые вынуждены творить это зло помимо своей воли. В конце длинного этого ряда стоит совсем уж неописуемый злодей, которого готовы загрызть даже видавшие виды злодея из его же рода. Кстати, упомянутая предопределенность зла, воплощенная в нем еще до его рождения и никак не зависящая от его воли, прямо отмечено в тексте, в описании состояния колдуна после самого последнего его злодеяния – убийства святого схимника, отказавшегося молиться за него. Тоже, между прочим, характерный штрих, касающийся малороссийского представления о грехе и святости. Ибо может ли вообразить сознательно верующий православный христианин схимника, да еще святого, отказывающегося от молитв за просящего их грешника, мотивируя это тем, что нет ему прощения у Бога. Цитирую. «То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было ее назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, совсем и затопить ее в Черном море». Далее самое главное. Но не от злобы хотелось ему это сделать. Он и сам не знал, от чего. Конец цитаты. В пределах этого детерминированного, не зависящего от воли колдуна творимого зла, и позволяет Бог действовать одержимому жаждой мести казаку, направившему ее ради осуществления на земле своих представлений о справедливости. И в результате этого выбора, подобно вечному жиду, обреченному бесконечно скитаться по земле, в бесконечно же длящемся состоянии ни жизни, ни смерти. И что самое главное, добровольно избравшему для себя эту участь, пожертвовавшему ради осуществления мести вечной жизнью в Царстве Божьем. Эта энергетика своеволия, существующего с попущения Божьего, ближе к финалу повести деформирует и время, и пространство. Прошлое в момент осуществления страшной мести начинает наползать на настоящее. Давно погребенные мертвецы встают из могил, чтобы, ладно бы еще в загробном мире, но именно здесь, в этой жизни, терзать тело последнего из их рода, ставшего воплощением всего копящегося в этом роде зла, по вине которого они мучаются. Но и колдун сконцентрировал в себе все это зародившееся с момента начала мести зло потому, что носителями его были и все предшествующие ему представители рода, вставшие из могил. Круг замкнулся. Зло, замышляемое как акт справедливости, в конце концов возвращается к исходной точке, служащей началом нового витка бесконечно длящейся мести, не имеющего при том выхода в вечность. Все это тоже в высшей степени характерно для малороссийского сознания, весьма туго воспринимающего понятие справедливости в свете высшей правды. Прагматически и плоско мыслящему малороссу нужно, чтобы она осуществлялась и обязательно в бытовых, так сказать, представлениях, именно на земле. Ибо и жизнь небесную он воспринимает не в божественных, а в бытовых критериях. Так, чтобы он мог видеть это осуществление здесь и сейчас. Заметим еще, что и упомянутые деформации, касающиеся времени и пространства, происходят на пересечении врывающегося в привычное течение земной жизни демонического, воплощенного в пока еще живом колдуне, и неживого человеческого, персонифицированного в мертвом всаднике. Процитирую этот знаменитый, наверняка памятный всякому, кто читал повесть, фрагмент.
«За Киевом показалось неслыханное чудо. Вдруг стало видимо во все концы света. Вдали засинел лиман, за лиманом разливалось черное море. Бывалые люди узнавали и Крым, горою поднимавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля галическая. А то, что такое, — допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше похожие на облака серые и белые верхи. «То Карпатские горы, — говорили старые люди, — меж ними есть такие, с которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там». Тут показалось новое диво. Облака слетели с самой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне с закрытыми глазами. И так, как бы он стоял вблизи. Тут, меж дивившимся со страхом народом, один вскочил на коня и, дико озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним, торопливо, во всю мощь погнал коня своего. То был колдун.
Далее следует уже упомянутая сцена убийства схимника, после чего становится понятным, что грядущее сопряжение разных времен и уже наступившая деформация пространства произошли ради давно запрограммированной встречи колдуна с мертвым мстителем-всадником.
И уже ни страха, ничего не чувствовал он. Все чудится ему как-то смутно. В ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля, и все, что не есть перед глазами, покрывается как бы паутиною. Вскочивши на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам, прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая, пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей, но то не Канев, а Шуйск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад, к Киеву, и через день показался город, но не Киев, а Галич. Город еще далее от Киева, чем Шуйск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону, и все вперед. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий Криван. А конь все несся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник. Он силится остановиться, крепко натягивает удила, дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что все в нем замерло, что недвижный всадник шевелится и разом открыл свои очи. Увидел несущегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, как будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам. Так страшно отдался в нем этот смех. Ухватил всадник страшную рукою колдуна и поднял его в воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но он был уже мертвец и глядел, как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочил он со страхом мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева и от земли галической, и от Карпата, как капли воды, схожих лицом на него. Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Еще раз засмеялся рыцарь и кинул ее в пропасть. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца и вонзили в него зубы. Еще один, всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли, но не мог. Не в силах был этого сделать, так велик вырос он в земле. А если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Семиградскую, и Турецкую землю. Немного только подвинулся он, и пошло от этого трясение по всей земле, и много поопрокидывалось везде хат, и много задавило народу.
Так наглядно входит в мир и ширится загробное зло, однажды краем вошедшее в него через попущение Божие, благодаря частной апостасии, от которой страдают даже и непричастные к ней люди. В начале повести мертвецы стонут и вздымают руки на маленьком пятачке земли, на кладбище рядом с тайным пристанищем колдуна. К концу повести их нашествие заполняет всю русскую землю. «Милости хочу, а не жертвы» — это высказывание Спасителя, если и не совершенно чуждо, то во всяком случае экзотично для малороссийского сознания, требующего заклания и не признающего даже положения око за око, зуб за зуб. Причем расплата за однажды совершенное преступление должна быть в ужасающих, превышающих разумные пределы, масштабах. Вот почему в повести суд вершится по воле одержимого местью человека. Вот почему в ней нет милующего и прощающего Бога. Поэтому, кстати, хоть и ужасается народ в конце, слушая страшную повесть о страшной мести, но не плачет. Да и сама авторская интонация не подразумевает даже тени сочувствия к колдуну, ставшему злодеем, в сущности, не по своей воле. Да и чему и кому сочувствовать в этом безжалостном, экспериментирующем над людьми мире, лишающем человека самого выбора между добром и злом? Ведь и судьбы самого мира в страшной мести вершатся не божественным промыслом, но волею оставленного Богом одинокого, не знающего сочувствия пощады, демиурга в лице вечного мертвеца. Кажется, сам Бог поражен, слыша его необычную просьбу, цитирую. «Страшна казнь тобою выдуманная, человече», — сказал Бог. «Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, пока мест ты будешь сидеть там на коне своем». Конец цитаты. И что с того, если даже и после скончания мира, не двигаясь, вот так и будет вечно сидеть на коне, на выпрошенном у Бога клочке каменистой почвы, вне времени и пространства, преданный в руки своему собственному и не могущему быть утоленным чувству умерший всадник, обреченный бесконечно глядеть, как грызут друг друга закланные им для себя мертвецы. Испытывает ли он то веселье, которое предполагал, и спрашивая для себя этот удел у Бога? А если и испытывает, то что это за веселье? Помимо страшной мести, есть у Гоголя еще одна ранняя повесть, содержание которой тоже определяет мотив апокалипсиса, правда, не в столь необъятных масштабах, но пока лишь в частном человеческом сознании. Я имею в виду написанный ранее всех гоголевских повестей «Вечер накануне Ивана Купала». О нем я буду говорить в следующей передаче.